Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь сегодня протоиерей Алексей Емельянов, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой библеистики этого учебного заведения. И говорим, собственно, о ПСТГУ, Свято-Тихоновском университете. 14 мая, день открытых дверей. Еще раз мы напомним, что начнется все в Лиховом переулке, Лихов, дом 6, метро Маяковская, ближе всего метро Цветной бульвар или Трубная, метро Тверская, Лихов переулок, дом 6, с 11:30 до 4 часов дня будет проходить день открытых дверей, там и экскурсии, и встречи с преподавателями, и мини-лекции, много-много всего другого интересного 14 мая в ближайшее воскресенье. Пока мы говорим об истории Свято-Тихоновского университета, 92-й год первый набор, и в 94-м, спустя, вы говорили, 2 года, университет уже мог выпустить первых желающих. Но кто были люди, которые приходили? Я так понимаю, что...
Но это были, конечно, прихожане нескольких храмов. В первую очередь Николы Кузнецкого храм, потом храма царевича Дмитрия при Первой Градской больнице,
да,
где, в частности, тоже проходили наши занятия в аудиториях этой замечательной больницы.
Но это не дети, это не бывшие школьники.
Нет, это были в основном, конечно, это были только взрослые люди.
И вы диплом государственного образца еще тогда не выдавали.
Мы тогда диплом государственного образца не выдавали, а начали мы его выдавать только лишь в 2004 году, когда мы получили свою аккредитацию. С тех пор у нас все это здание, так сказать, разрослось в разные стороны, до 10 факультетов, уже более 50 специально образовательных программ аккредитовано в нашем университете, то есть по этим программам люди получают дипломы государственного образца, бакалавриат, магистратура, аспирантура, в том числе и дистанционное образование, возможно, в нашем университете, и довольно оно активно развивается.
Мы об этом даже как-то говорили в нашей программе, в
одной
из наших программ.
Вот. Значит, итак, я тогда был в те годы диаконом, и я хорошо помню это вот ощущение, эту атмосферу удивительную. Она была удивительна, конечно, и для преподавателей, и для студентов. Студенты хватали все на лету, они буквально разрывали своих преподавателей на части. Преподаватели с наслаждением делились своим опытом, и люди были самого разного свойства. Например, одно дело я, молодой человек.
Вам чуть больше 30 было.
Мне было тогда чуть-чуть больше 30, да. Ну, собственно, когда мы начинали, мне 30 еще не было. В 92-м году мне 30 еще не было. Диакон... только что рукоположенный. Ну да, но я там закончил московскую семинарию, окончил перед этим Московский университет, и моя специальность, конечно, не имела никакого отношения к богословию.
Мехмат.
Да, но вот я оказался со студенческой скамьи буквально, ну там, отработав распределение тогдашнее советское, в должности преподавателя.
Это что одной вы преподавали?
Стороны. Я преподавать начал тогда буквально все на свете, и Ветхий, и Новый Завет, и... приходилось принимать экзамены и читать лекции по истории церкви. В общем, тогда у нас была такая стахановская пора.
Я так понимаю, что это еще и пора самообразования.
Это, конечно, пора самообразования.
Приходится всем одновременно заниматься.
Приходилось заниматься всем вместе, взятым. Вот, и это было действительно вот совершенно незабываемое. Денег мы тогда не получали за это, но были готовы делать все на свете. Это одно, с одной стороны. А с другой стороны, это уже умудренный годами, например, будущий отец Борис Левшенко, но тогда он еще священником не был, нынешний отец Борис Левшенко, значит, кандидат физмат наук, уже человек в почтенном возрасте, ему тогда уже было за 50 все-таки, который всю жизнь занимался этим самообразованием и пришел сюда уже действительно по-настоящему сложившимся богословом. И преподавание отца Бориса Левченко, догматического богословия, совершенно незабываемое явление, когда вот эти богословские истины в таком совершенно строгом виде, логически увязанном, преподавались, и все становилось на свои действительно места. И, ну, вот отец Валентин Асмус, ну и так далее. В общем, вот много самого-самого разного народа интереснейшего. Ну и первые выпускники наши оказались цветом, так сказать, нарождающейся, так сказать, заново, если так можно выразиться, вот этой самой Свято-Тихоновской школы. Ну, в частности, там одним из первых выпускников был отец Олег Давыденков.
Ну, который... это все преподаватели нынешние.
Да, наши нынешние преподаватели, но люди уже известные не только в Русской Православной Церкви, но и за ее пределами.
А как проходил переход от такой системы образования для людей, уже сформировавшихся, для людей, для прихожан, для тех, кто... разных московских храмов, для тех, кто хотел расширить свое христианское видение, мировоззрение, к тому, к классической форме образования, когда вы начали набирать бывших школьников и, в общем-то, открыли разные факультеты, из которых можно было выбрать.
Да, но это происходило, конечно, очень медленно и трудно, потому что понятно, что к нам, конечно, приезжали и молодые люди со временем, но для именно молодых людей проблема с прерыванием обучения при достижении призывного возраста тогда никак не могла быть решена. И поэтому, конечно, это были молодые люди, может быть, да, не имевшие уже теперь высшего образования, но которые отслужили в армии, то есть уже все-таки не школьники.
Женщину еще не принимали?
Нет, людей женского пола мы принимали с самого начала.
Ну, у вас был период, когда на богословский факультет, например, женщин не
брали. Да, на богословский факультет мы не принимали действительно долго. Но после того, как на богословском факультете открылись и другие специальности, в частности, вот классическая специальность, когда там появились филологи-классики, люди, которые изучали древнюю восточную филологию, восточные языки и классические языки, то туда, конечно, пришли и дамы. Но теперь там есть и, скажем, и философы, и религиоведы, и там, конечно, тоже на этих отделениях богословского факультета тоже учатся девушки. По-прежнему вот в группы именно богословские, где специальность теология, мы дам не набираем. Но в результате на богословском факультете, если взять, так сказать, температуру по больнице, то там будет пополам приблизительно теперь уже учащихся обоих полов. Если вот учесть вот все эти различные формы обучения, которые теперь там существуют. Тогда, когда мы начинали, это было у нас тогда всего лишь, если мне не изменяет память, 4 факультета, теперь же их 10. В том числе и странный, казалось бы, для такого гуманитарного вроде бы образование, как факультет прикладной математики.
Давайте сразу перечислим факультеты, которые у вас есть сейчас.
Да, ну, факультеты следующие. Богословский факультет церковного пения, церковных художеств, информатики, прикладной математики, миссионерский факультет, исторический, филологический, педагогический и социальных наук. Наконец, 10-м является факультет дополнительного образования. Вот, вот наши факультеты. Значит, ну, да, теперь после 25 лет нашего существования выпуск уже достигает 400 человек. Он увеличился более чем в 10 раз. Начиналось с неполных 40, напомню. Ну вот это если перечислить выпускников всех форм обучения, конечно, имеется в виду, ни одного какого-то факультета. Но в университете, как мы сказали выше, при университете, параллельно университету существует религиозное учебное заведение, которое называется по-старому ПСТБИ.
Но оно недавно возникло.
Оно возникло недавно, и решением нашего священноначалия те, кто параллельно обучаются, учась на каких-то других специальностях, но в первую очередь, конечно, на богословском факультете, параллельно обучаются, потому что многие предметы и здесь, и там параллельно, просто они перезачитываются в том учебном заведении ПСТБИ, Православном Свято-Тихом Богословском институте, параллельно существующем, они имеют возможность рукополагаться. Таково решение, так сказать, в идеале, и вот к этому будет стремиться дальше наш священноначалие, а сейчас уже это так уже и в Москве реально, де-факто. Именно только таковых обладателя, значит, вот этого образовательного ценза допускают к принятию сана. Недавно, кстати, вышел по этому поводу как раз вот основополагающий документ, правила. Значит, ну, за эти годы более 600 наших выпускников приняли священный сан. Тем не менее, не
это
только...
Немало.
Не только выпустившиеся с богословского, конечно, факультета, потому что это выпускники и других факультетов. Выпускники наши служат практически во всех епархиях Русской Православной Церкви, в том числе и в епископском сане. Их уже сейчас около 10 выпускников в епископском сане, которые вот это служение свое проходят. Они, конечно, наши выпускники, не только клирики, но они и работники всевозможных церковных структур, а также они, многие из них, конечно, остаются зачастую там же, где они были, поступая к нам, скажем, если они поступили уже будучи людьми в возрасте, уже с образованием там и с работой, с каким-то образом деятельности уже пришли к нам своим, уже сложившимся, они могут продолжать свою работу, где они были до того, но, конечно, они возвращаются в свою среду как потенциальные миссионеры. Миссионеры не обязательно по форме, но по содержанию. И это регулярно вот срабатывает. Мы с этим регулярно сталкиваемся, в этом убеждаемся, что это действительно срабатывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Алексей Емельянов, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в гостях у радио «Вера». Мы говорим о Свято-Тихоновском университете, об его истории и современности. 14 мая – день открытых дверей, это ближайшее воскресенье с 11:30 до 16 часов в Лиховом переулке, дом 6, в центре Москвы пройдет это мероприятие. Мы еще не поговорили о такой важной, такую важную тему. Студенты, досуг, что вы им предлагаете, и учебный процесс. Вот придут молодые люди, да, на день открытых дверей, заинтересуются. Есть ряд факультетов, которые представлены не только в Свято-Тихоновском университете, но и во многих гуманитарных вузах Москвы, во многих профильных вузах. Это, например, исторический факультет, это филологический факультет, педагогический, социология, информатика, прикладная математика. Все это есть в разных вузах столицы. Почему именно к вам? Почему вы считаете, что студент должен прийти на это направление именно в ПСТГУ?
Ну да, конечно, безусловно, из перечисленных факультетов многие имеют весьма уважаемые аналоги многолетние в нашей столице и не только, за ее пределами.
Ну, будем говорить о московских вузах,
да,
в Москве находитесь.
Итак, да, но вот что выгодно отличает процесс образования и выпускника именно нашей формы обучения от параллельной формы, адекватной, идентичной, и в других вузах. Значит, в нашем университете был совершен некогда прорыв. Мы религиозное образование вывели из гетто усилиями, в первую очередь, нашего отца-ректора, протоиерея Владимира Воробьева. Вот стандарт по теологии занял свое заслуженное место в общегосударственном реестре образовательных специальностей. Это был совершенно революционный, бескровный, конечно, переворот после декрета Совнаркома об отделении школы от церкви и церкви от школы, который последовал некогда беззаконно и просуществовал вот без малого сотню лет у нас в стране. В противовес тому, что происходит во всех цивилизованных странах мира, где этот образовательный стандарт всегда существовал наряду с прочими стандартами, с прочими направлениями образовательной деятельности в государственных, ну и в частных вузах, и вот имел полное право на существование и гражданство в своих системах образования национальных. Так вот, что это, к чему это должно привести, в частности, и вот не в теологической специальности, для наших выпускников-историков, педагогов, филологов. Наши все студенты в своем академическом плане, и это стандарт государственный всех образовательных программ сейчас позволяет сделать, имеют богословскую составляющую, которая ориентирует их в мире гуманитарных наук, в, так сказать, ну, в религиозном плане. Гуманитарные исследования в нашей стране очень сильно были обеднены от того, что вот эта религиозная составляющая мировоззрения ученого, воспитуемого.
Ну, далеко не у всех ученых было религиозное мировоззрение. Ну, по крайней мере, далеко не все ученые на протяжении последних 200 лет позиционировали себя как верующие люди.
Это верно. То есть,
на качество их исследований-то как раз это не влияло зачастую.
На качество их исследований это могло не влиять, но в гуманитарной области отсутствие вот, представления о том, что религия и наука они не противостоят друг другу и не находятся в антагонизме, конечно, препятствовало развитию настоящего гуманитарного исследования. Я сейчас не говорю об исследованиях математических и всевозможных естественных наук, на которых был поставлен акцент, начиная с начала гонки вооружений в нашей стране по естественной необходимости. Я говорю именно сейчас о гуманитарной составляющей. Вот эта вот атеистическая, ярко выраженная составляющая всего образовательного поля в нашей стране, в которое как родимое пятно не изжито в гуманитарных вузах нашей страны целиком и полностью. Я подчеркиваю, именно атеистическая составляющая, не просто безрелигиозная, агностическая и так далее, как угодно назови, а именно атеистическая составляющая, она преодолена, и это правильно. Дело не в том, чтобы всякого ученого-филолога сотворить, значит, крещенным или некрещенным попом, там как угодно назови. Речь не об этом, а речь о том, чтобы для него эта составляющая просто существовала в его рамках его исследований, чтобы он принимал во внимание.
А вы принимаете... Простите, что я перебиваю, просто времени у нас остается не так уж много, но много важных вопросов еще. Вы принимаете молодых людей, если речь идет о бывших школьниках, после единого госэкзамена, как и все прочие вузы.
Конечно.
Но обязательным условием является их принадлежность к христианству, православному.
Но понимаете, в чем дело? Мы, конечно же, не имеем права по закону при сдаче результатов ЕГЭ в приемную комиссию тем или иным молодым человеком задать ему вопрос в анкете, является ли он православный. Это позиционируется самим, значит, ну, фактом нашего существования.
Ну, к примеру, захочет прийти к вам учиться неверующий молодой человек,
которому... Мы ему не имеем права отказать, таковые прецеденты у нас уже существуют. Конечно, с течением времени эти люди, когда они понимают, куда они попали, не только на дне открытых дверей, а уже из практики обучения у нас, они, конечно, потом не приживаются. Понятное дело, что они...
Но вы их целенаправленно не выдавливаете.
Целенаправленно мы их не исключаем. По крайней мере, такого прецедента у нас целенаправленного исключения человека, который честно заявляет о том, что он неверующий, у нас не было.
А прецеденты были, что
прецеденты ли, да? были, которые, людей, которые говорили, что они у нас, что они неверующие.
У нас, говорю, время бежит быстро. Блиц не блиц, но так кратко давайте попробуем ответить на ряд вопросов, которые наверняка будут интересовать людей, пришедших на День открытых дверей. Образование понятно. Какой-то есть наверняка досуг для студентов, да, которые организуют университет. Что это такое? Понимаю, что у разных факультетов это разные деятельности.
Да, безусловно. Но есть, конечно, и общие университетские дела, в том числе к общеуниверситетским делам является, ну, например, традиционно ставшим уже традиционным ставшее поздравление ветеранов на Поклонной горе, которое не исчерпывается всучением гвоздик, а которое выливается в такой, ну, имитацию народного праздника, когда студенты готовятся долго, там танцы разучивают народные, там приезжают музыканты, гармошка, поют песни народные, и вот таким образом как-то, ну, вот радуют людей, пришедших вот на это священное место, на Поклонную гору. И это пользуется успехом.
Может быть, есть студенческие лагеря, практики,
есть студенческие, поездки? Студенческие лагеря и поездки. Вот из таких поездок могу отметить ежегодную поездку в Иоанна Богословский монастырь под Рязанью, который очень сближает студентов, и там замечательная такая вот работа в монастыре организовывается, и там их очень ждут, и студенты потом не могут оторваться и просятся уже еще и еще раз туда поехать. Миссионерские поездки, ежегодные миссионерские поездки с руководством, со священниками в самые разные епархии, но в том числе вот ездили в Пермскую епархию, в Архангельскую епархию ездили, в глухие совершенно районы, где они уже стали родными для бабушек, для людей, там разородились приходы и так далее, в этих местах, куда ежегодно ездили наши студенты. Там уже какая-то своя жизнь началась, в том числе и ее помогли вдохнуть, мы веруем в наши вот юные миссионеры, которые приезжают туда со своей специальной программой. И, конечно, это очень, так сказать, памятно для тех, кто молодого христианина с человеческим лицом мог и не видеть ни разу в жизни. Вот. Ну, далее, дошло и до балов. Мы организуем тоже ежегодный студенческий бал, ежегодный студенческий хоровой фестиваль у нас организовывается в нашем, и к нему тоже очень активно студенты готовятся, соревнуются, побеждают, смотрят друг на друга, заражаются опытом, воспитывают вкус. Мы пытаемся воспитать вкус тем самым. Вспомнить, если хоровой фестиваль двухгодичной давности и то, что было в этом году. Студенты поняли, раскусили, что такое попса, что такое не попса, вот, когда готовились свою хоровую программу. Факультетские хоры имеется в виду. Вот. И, кажется, им удается постепенно в этом разобраться.
А вы наблюдаете студентов на протяжении всего времени существования университета, 25 лет, четверть века. Как меняются студенты? Вот именно молодые люди, церковные или околоцерковные, которые приходят к вам учиться. Ну, скажем, как изменились студенты, которые приходили к вам в начале 2000-х, и студенты, которые приходят к вам вот в конце 2010-х, 2016-м, 2017-м.
Как всегда, первый набор, как первая любовь, это явление исключительное. То были люди действительно с особой совершенно мотивацией, с уже достаточно высоким уровнем самообразования и умением просто работать вот в академическом ключе. А потом, когда появились юные дети, то они в большой степени зависят, конечно, от, с одной стороны, решения родительского, надо признать, а с другой стороны, от того, что им выдала школа, что им дала школа. А школа, как известно, в нашей стране испытывает тяжелейшие поры. И это, конечно, очевиднейшим образом отражается на вчерашних школьниках, наших абитуриентах нынешнего года. Они являются жертвами многочисленных экспериментов в области образования в нашей стране. Не будем уточнять. И это, конечно, влияет на обстановку в нашем студенческом коллективе. Конечно, мотивация в этом обществе не та, что у людей и нынешних вечерников. У нас есть тоже, конечно, так называемое вечернее по науке очно-заочное отделение действует. Это люди, которые приходят к нам с рабочего места, от семьи отрывают время. Они, конечно, тоже учатся иначе, не так, как дети, которых содержат родители, которые живут под покровом родительским, не должны работать, никого содержать, ни за кого отвечать, пока не должны. Вот. Но могу сказать по своему опыту, что, несомненно, поскольку у нас все-таки учебное заведение очень большое, а с другой стороны, в рамках, конечно, обычных вузов страны, камерная, тем не менее, если со студентами начинать общаться и работать, то они, конечно, отзываются, и они откликаются, они расцветают.
Спасибо. Давайте еще раз напомним, что 14 мая, в ближайшее воскресенье, в Свято-Тихоновском университете, в Лиховом переулке, помещение в Лиховом переулке, это Лихов, дом 6, метро Маяковская, ближайшее, правда, Цветной бульвар Трубная, пройдет день открытых дверей с 11:30 до 4 часов дня. О Свято-Тихоновском университете нам с вами сегодня рассказывал протоиерей Алексей Емельянов, проректор университета и заведующий кафедрой библии. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Спасибо и всего доброго.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».